Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения. В студии, как всегда, Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, здравствуйте.
Добрый вечер, так мы сегодня неожиданно, да, начинаем?
Да.
Ты не полный мой текст сказала, ну ладно, я тебе потом напишу шпаргалку. Но тут положено представить нашего гостя, главного героя программы. И сегодня у нас в гостях Зураб Кикилидзе, генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии. Вот это мы все произнесли, но на самом деле мы говорим про Институт Сербского. Конечно, здравствуйте, Зураб Ильич.
Здравствуйте. Знаете, это не только Институт Сербского, это объединение трех учреждений. Центр Сербского и, кроме того, Московский институт психиатрии. Но он московский, название у него такое, а в целом он федеральный. И третье – это Национальный центр наркологии. Вот эти два учреждения, один из них является филиалом внутри вот этого объединения, а второй вроде бы тоже будет филиалом. То есть объединение произошло, но статус филиала должен быть и центр наркологии.
Ну, да. Все-таки просто название Института Сербского, оно какое-то на слуху, и все знают.
Совершенно верно.
Если мы вдруг будем путаться, вы не обращайте внимания.
Ладно? Я могу сказать, что мы очень хотим, чтобы это имя осталось. Ну, во-первых, Владимир Петрович Сербский это заслужил. Это первое. Второе, знаете, есть и противники тому, что в свое время вот наш институт, в общем-то, был политизирован, и ставились диагнозы. Ну, это где-то вот 80-е годы, и действительно это реально.
Психиатрия,
да,
то,
да,
что
да. Вот действительно это имело место. Но после этого многие годы мы, естественно, стараемся все выправить и так далее. И в настоящее время мы являемся базой Всемирной организации здравоохранения. Это раз, то есть оказываем помощь другим учреждениям, и не только другим учреждениям, но и России, но и других стран.
Давайте мы пойдем все-таки по поводу нашей программы. И про карательную психиатрию мы, кстати, тоже поговорим, но начинаем программу традиционно с вопроса о том, какое для вас было самое сложное, самое тяжелое решение, над которым вы больше всего раздумывали, может быть, сомневались вот в вашей жизни. Какое самое сложное решение?
Откровенно говоря, не могу сказать вот самое сложное. Ну, наверное, это все-таки из студенческих, вернее, когда как я сдавал институт.
Вступительные,
да. Ага. Первый год я не попал, сдавал во второй мед, а второй год сдавал в первый мед. А конкурс был очень большой, но я был медалистом и должен был получить 5, чтобы по химии, чтобы попасть. Я получил 4. Я пересдавал, опять мне поставили 4. Вот. Ну, и потом был экзамен по физике. Химию я знал намного лучше, ну. Тем не менее, я ее сдал на 5. И вот это, наверное, вот этот момент между первым экзаменом и вторым был самым сложным в том плане, что а что, если я не сдам? Что я дальше буду делать? Потому что получается, что в медицину у меня не получается.
И вы тогда какое-то решение приняли? Что
нет, решение было такое. Коли я хорошо знаю химию и физику, ну, наверное, пойду в этом направлении. Хотя желание было исключительно стать врачом.
А но врачом вы с самого начала хотели каким стать?
С самого начала хотел стать психиатром. Это странно, но
а как так? Почему?
Дело, знаете, в чем? Это житейские ситуации. Вот представьте, я был, наверное, в классе 4-м или 5-м, и меня пригласили в гости на день рождения одной девочки. Ну, там большинство было детей, взрослых, ну, а я был меньше всех и сидел где-то в углу, на меня мало кто обращал внимание. И в этот момент вот я увидел, как завязываются отношения между хозяйкой дома, рядом с которой сидел ее муж, и гостем.
Ух ты.
Притом, знаете, идет разговор между ними, такой, как бы иносказательный, и взглядом, и кивком головы, и вздохами, и так далее. Я сижу в углу, естественно, на меня никто не реагирует, и... но меня поразило, что как это никто не видит. Не видит муж, не видят другие гости. Все в хорошем настроении и так далее. Это меня поразило. Думаю, ну как же это может такое быть? Это первый момент был, который меня удивил. А второй момент, я просто был в магазине и видел, как обвешивают одну женщину. Там она покупала мясо, я помню. И продавец, он, когда взял этот кусок мяса, одновременно между пальцами держал гирьку небольшую там. И когда он клал на весы, взвешивал, естественно, гирька оказывалась на стороне мяса. И потом точно так же мастерски, когда убирал, гирька исчезала. И это меня тоже удивило. Ну, как же? Никто не видит, что вот таким образом он обманывает. Вот эти два момента, они меня, в общем-то, до сих пор я о них помню. Это первое. Второе, то, что именно вначале я думал, что, наверное, надо идти в психологию, потому что это же психология человека. Но когда я постарше посмотрел, какая программа обучения на факультете психологии и какая программа обучения в мединституте, я понял, что мне надо идти именно в мединститут, потому что это не только вопрос психологии, но и то, что называется психопатологии, то есть врачевание. И поэтому, когда я пошел в мединститут, я знал, что я иду в психиатр.
Слушайте, а вот вся ваша жизнь связана с психиатрией. Насколько вам это мешает общаться с людьми? Вы в каждом видите своего пациента?
Нет, я вам одно хочу сказать. Вот, само по себе, по внутреннему настрою, я, видимо, оптимист. И каждое утро, это, знаете, вот ощущение какого-то внутреннего счастья, что вот я проснулся, и вот ситуация такая, и кроме того, что вот у меня есть любимое дело, которое вот я могу весь день заниматься и так далее. Хотя, ну, дни бывают, сами понимаете, и тяжелые, и очень ответственные, сверхтяжелые и так далее, но само по себе вот это спасает. Именно то, что вот внутреннее настроение такое. Теперь то, что касается профессии. Профессии – это я на работе в профессии. Правда, от этого мне тяжело бывает и дома, потому что у меня супруга невролог.
Слушайте, да у вас идеальная семья.
Нет, и как раз, понимаете, когда я что-то... Психиатрия же, она построена, диагностика и так далее, на клинической беседе, в первую очередь. А неврология, она таких вещей не терпит. Там факты нужны, что были факты, там анализы, там энцефалограмма, там другие анализы. Ну и вот это сложно. Вторая часть жизни, конечно, мне больше приходится доказывать, что все-таки психиатрия – это тоже наука.
А что, есть, да, какое-то предвзятое отношение со стороны коллег по медицинскому цеху?
Не только по медицинскому цеху, но и по другим направлениям деятельности человека. И поверьте, знаете, вот для того, чтобы уловить, есть у человека нарушение мышления или нет, вот когда беседуешь с ним, этому мы обучаем достаточно долго начинающих врачей, чтобы врач мог бы уловить, а вот где, в какой момент есть нарушение мышления, вот в чем оно было проявлено. Разумеется, когда психиатр спрашивает пациента, он же не просто беседу ведет ни о чем. Любая фраза им сказана, она направлена на то, чтобы получить какую-то информацию. Не информацию в плане, где что находится, где что лежит, или там как-то.
То есть это не допрос, а опрос.
Это такой. Именно опрос, но опрос, он касающийся его состояния. Даже элементарно представьте себе, когда, скажем, пациент заходит, обязательно надо поздороваться. желательно за руку. Почему? Да, когда ты здороваешься за руку, естественно, ты определяешь, рука холодная или не холодная, потеет человек или не потеет.
Пожатие вялое.
Это определяет, в общем-то, его вегетативную нервную систему и так далее. Так что все это нужно.
Я вот тут подумала, хорошо, что сейчас мы задаем вопрос, а то вот эта вот история про клиническую беседу, сейчас да. вот, в рамках которой можно
даже,
все понять.
Даже из того, уже... как мы с тобой задаем вопросы, свою клиническую картину нарисуйте. А вы когда начинали? Вот вы молодой врач.
Да.
Это же, наверное, ужасно страшно принять решение, это большая ответственность за чужого, в общем-то, человека. Только на основании своей, ну, не интуиции, а вот этого понимания, да, то есть ничего вещественного, лишь твоя там чуйка, или что, как это?
Нет, дело, знаете, в чем? С точки зрения вот, обучения, психиатрия очень тяжелая наука. И обучение заключается в том, что обязательно ходишь вместе с коллегами, старшими, в обходы, смотришь, как они спрашивают, как отвечают. И вот здесь я всегда говорю ординаторов, которых мы принимаем на обучение, я им всегда говорю, что вот эти два года, пока вы учитесь в ординатуре, это то время, когда вы можете спросить про все, что угодно. И должны быть, я говорю всегда, я говорю, как пиявки вы должны быть, вот вцепиться вот, врачи. И если что-то непонятное, обязательно добейтесь того, чтобы вам объяснили. Вы должны знать, на чем строится диагноз. Потому что потом проходит время, человек окончил ординатуру, а потом он начинает стесняться спрашивать.
Ну, типа, он должен уже знать.
Он должен уже знать. Поэтому я им всегда говорю, вот старайтесь сейчас, вот пока у вас это время есть... Обязательно спрашивайте. Но здесь это, конечно, еще и другое заложено, чтобы человек не стеснялся никогда спрашивать. Врачевание в этом и заключается. В первую очередь, надо быть честным перед самим собой. Не знаешь. Иди спроси.
Ну, и тем не менее, ваши первые решения да. самостоятельные.
Самостоятельные они не были. И, знаете, система какая. Вот ты, врач, побеседовал с больным. Прежде чем записать в историю болезни, все это ты берешь листок, пишешь от руки на этом листке, а ты же не один его смотрел, а смотрел вместе с руководителем, консультантом и так далее. Ты зачитываешь ему, что ты написал, правильно ли написано, правильно ли излагаешь, что зачем, какие нарушения, после чего. И есть же понятие, знаете, симптом, есть понятие синдрома. Но симптом – это что-то, признак заболевания, а синдром – это совокупность. И здесь есть очень важный момент. Может быть, разных признаков много, но часть из них ты собираешь вместе, и это уже называется синдромом. Почему? Потому что они вместе... в совокупности представляют какое-то расстройство.
Угу.
И вот это очень важный момент, чтобы правильно понять вот, признаки различные, когда есть, какие из них сочетаются и дают что-то, на что ты опираешься потом. И вот этому учится, это и есть обучение в психиатрии. И знаете, ощущение, вот как ребенка держишь за руку и ведешь врача, он должен это знать. И притом по-разному. Иногда даже полезно, наверное, многих удивить, ничего не читать на данный момент, а пойти побеседовать с больным человеком, и что ты увидел, и так далее. А потом уже пойти и прочитать про это. Не прочитать вначале, выучить, а потом идти уже.
Угу.
А сперва вот увидеть, постараться вычленить, что есть нормы, что есть патология. И от этого уже тебе руководитель говорит, что вот теперь пойди вот это прочитай и посмотри, вот что ты угу. увидел, насколько это совпадает с теми знаниями, которые были накоплены.
Я все-таки вернусь к Танину вопросу, да. немножко по-другому его задам. Вот когда вы ставите диагноз человеку, что да. у него какая-то патология, да. вы фактически ставите клеймо на нем.
Нет.
Вы его, ну, он ставится на учет в психологии.
Нет, это вовсе не так. Дело, знаете, в чем? Вот представьте себе, что 50, то, что я сейчас скажу, многих, наверное, удивит. 30% лиц, которые обращаются в общую поликлинику, они нуждаются в консультации врача-психиатра.
В 30% всех вообще?
Всех, кто, все те, кто обращается в общую поликлинику. Отдельно в гастроэнтерологии, то есть подразделение, где лечат желудочно-кишечный тракт. Там, наверное, 1/4. Это те пациенты, которые обязательно должен лечить либо вместе с гастроэнтерологом, либо без него врач-психиатр. В кардиологии, ну, наверное, где-то 1/5. Это те пациенты, которых должен лечить врач-психиатр и так далее. Я почему об этом говорю? Потому что лиц с психическими отклонениями достаточно много. Ну, данные Всемирной организации здравоохранения. К 2020 году депрессия по дням нетрудоспособности в году будет на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Это только депрессия. Но кроме депрессии же есть масса и других заболеваний, которые в психиатрии. Можете себе представить, какая это огромная проблема. Но постановка на учет, в данном случае вот об этом вы спросили, это совсем другое. Это организационный вопрос. Какого плана? Вопрос, а что нужно для этого пациента? Если тяжелые расстройства, то он лекарства должен получить, бесплатно должен получать. А лекарства, в общем-то, достаточно дорогие. И потом уже за ним наблюдать, если есть необходимость, когда он находится дома, или есть необходимость в дневном стационаре ему быть, или в стационаре, и так далее, и так далее. И обычно, когда мы говорим, естественно, кто больше всего за них болеет и так далее? Врачи ведь. Но, опять же, вот когда мы, с одной стороны, думаем о больных, с другой стороны, мы должны думать и о здоровых тоже. Вот когда мы говорим, не надо ставить на учет, да, это, наверное, правильно, если мы можем сделать так, что у человека состояние стабильное. А с другой стороны, кто хочет сидеть в том самолете, который ведет, является командиром корабля, человек с психическим расстройством? Никто не хочет. Все хотят помочь декларативно. А вот, знаете, впрячься и тащить на себе мало кто хочет.
Но это каждый раз решение. Это ведь по каждому, да, отдельному совершенно человеку отдельное решение каждый,
да,
раз.
И, понимаете, ответственное решение. Это очень важный момент. И вот когда я сказал о том, что вот значительное количество больных находится, то есть обращается не к психиатрам, а к терапевтам и так далее... Сейчас стоит вопрос давно о том, что терапевты должны знать психиатрию тоже достаточно, чтобы они знали, как справляться с этим состоянием. Но мое мнение другое. Врачи с психиатрическим образованием должны работать именно в поликлинике. Потому что в стационаре, если, скажем, врач, ну, недостаточно опытный, он может пойти спросить у старшего ординатора или пойти спросить у заведующего отделения, проконсультироваться у консультанта и так далее. То есть, он там не одинок. А в поликлинике должен работать самый опытный психиатр, потому что он решает судьбу человека, который вне стен психиатрической больницы, которых он не видит каждый день, который работает, управляет транспортным средством, находится в социуме. И вот там нужна наиболее тонкая работа, чтобы не навредить больному и не поставить его на учет и так далее.
А у вас были такие случаи, когда, может быть, у вас или у ваших коллег, когда вы вот пациента, что называется, пропустили, то есть сказали, нет, не надо его ставить на учет, он, у него расстройство, это там быстро можно купировать, там, вылечить и улучшить. А потом этот пациент внезапно совершал убийство или тяжелое преступление, или еще что-то такое.
Знаете, от этого Бог миловал, такого не было. Но случаи, когда ты вот хочешь внутренне верить, что вот у него вот сейчас закончился приступ и больше не будет. Угу. Вот и всегда внутренне очень переживаешь, вот что дальше делать. Ну и тут уже, разумеется, знание, интуиция, опыт, и притом общение с коллегами, потому что, поверьте, знаете, когда смотришь пациента, фактически уже судьбу решаешь человеку в этих ситуациях.
Да? Ну, конечно.
И не один смотришь, это раз. И во-вторых, бывает иногда, ну, этим я очень часто пользуюсь, вот когда даже по другим моментам, ну, допустим, мы устраиваем в институте какую-нибудь конференцию и так далее, ну, и надо пойти посмотреть зал и так далее. Я обязательно прошу коллег, женщин, чтобы пошли со мной, потому женщина. Что женщина, почему? Потому что она может увидеть то, что не увидит мужчина, и наоборот. Поэтому, вот, когда сложная ситуация, обязательно надо позвать и мужчин, и женщин, профессионалов, чтобы они посмотрели тоже. Потому что есть некоторые вещи, которые, скажем, пациентка, допустим, женщина, а женщина лучше поймет, чем мужчина. Мужчина даже может не догадаться, что вот что для нее важнее, что, какие слова надо сказать и каким образом. И как она будет приспособлена в семье. И наоборот, вот что больше ценят в семье, вот когда, скажем, заболевает женщина, у нее уже дети, у нее муж, у нее есть свои обязательства перед семьей, точно так же, как и у мужчин. Поэтому вот эти моменты, они очень сложные, а врач в этом случае является тем человеком, с которым советуется семья. И ты уже несешь ответственность, чтобы что ты посоветовал, что ты сказал, и не вызвало ли это какие-то отрицательные воздействия.
Зураполич, а когда человек обращается к психиатру, это, на ваш взгляд, скорее показатель того, что он скорее, ну, как бы сказать, нормальный, потому что он понял, скажу, что у него проблема, и пошел, или наоборот?
Дело, знаете, в чем? Бывает по-разному. Вот есть люди, которые, ну, то, что называется, знаете, вот с ипохондрическими расстройствами, есть такое. И они обращаются к врачу и находят у себя несуществующее заболевание и так далее. Разумеется, в этом случае лучше, когда он реже обращается на каком-то этапе. Это уже критерий того, что ему стало лучше. Вот. А есть наоборот, когда, скажем, у человека бредовые расстройства, ну, условно говоря, бред преследования, допустим, когда ему кажется, что его преследуют, вот он идет по улице, а ему кажется, что окружающие там подмигивают друг другу, передают его как бы слежку друг другу и так далее. Конечно, он с трудом верит, что это расстройство. Хотя иногда бывает, знаете, до курьеза доходит в каком плане. С одной стороны, больной приходит и говорит, что дайте мне лекарство, а ты даешь ему лекарство от расстройств бредовых. Он это знает, но он считает, что это не бред, что это по-настоящему его преследует. А когда спрашиваю, а почему, собственно говоря, вот ведь вы считаете, что это правда? А если вы считаете правду, при чем тут вот эти таблетки, которые... А от них как-то спокойнее становится. Ну, это, знаете, это вот такое объяснение, нарушение логики, но, тем не менее, такие вещи присутствуют, бывают. И здесь надо быть очень...
Слушайте,
осторожно.
А вот врачи же, наверное, тоже к вам приходят?
Врачи, психиатры?
Ну, не знаю, скажу, психиатры, значит, не психиатры, наверняка же приходят коллеги.
Считается, да.
Считается как? Считается, статистика, вернее, что среди врачей психически больных больше, чем среди общего населения. А среди психиатров... больных психических меньше, чем среди врачей и общей популяции. Но, видимо, это связано с тем, что психиатры друг друга на учет не ставят.
По дружбе просто.
Ну, а если говорить всерьез, знаете, в чем дело? Ну, трудно себе представить, что вот человек... который занимается вот каждый день психически больными, но это я про себя, наверное, и своих коллег, чтобы он был бы абсолютно нормальным. Ну, трудно себе это представить. Наверное, есть среди психиатров тоже здоровые люди. Я не отрицаю. Но то, что есть люди с особенностями в профессии, да, это так. Наверное, это так.
Ну, просто вот у меня, например, есть приятель, который работает реаниматологом-анестезиологом. Вот ему положено регулярно приходить к врачу, чтобы его проверяли. Ну, у него, потому что иногда стресс. Пациенты умирают, не стали.
Я знаете в чем? Я вот по другому образованию реаниматолог и заведовал вот психореаниматологическим отделением Алексеевской больницы, бывшей больницы Кащенко. Одновременно я был по центру Сербского и по Кащенко работал и там, и там. Я вам хочу сказать, что тяжелейшая специальность. И, наверное, лет 15 человек может работать в этом режиме. Я имею в виду реаниматолог. Дальше, наверное, вот эти суточные дежурства и так далее. Наверное, человек должен менять ритм работы.
Передам своему приятелю, чтобы лет через 5, наверное, завязывал с этим делом. Нам сейчас надо сделать небольшой перерыв. Я напомню, что главный герой программы «Разбор полет» сегодня – это Зураб Кикилидзе, генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии. Но мы все это знаем как Институт Сербского. А через минутку мы к вам вернемся.
«Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях Зураб Кикилидзе. И мы говорили о том, сколько среди врачей, собственно, пациентов.
Я, на самом деле, получается, не то чтобы разбор полета, а скорее такое ужасно просто интересно про психиатрию
узнать. Да, ужасно интересно, это правда. Есть некие клише, вот одно из которых Таня упомянула, что среди... Ну, я бы это сформулировала, что среди психиатров нездоровых людей, вы меня спросите, конечно. Мне так кажется просто. Но у меня тогда другой вопрос. А на самом деле есть ли вообще... полностью здоровые, нормальные люди? Или у каждого свое отклонение?
Дело, знаете, в чем? Ну, какой-то общий критерий существует.
Нормальности.
Нормальности. Ну, надо исходить из... Тут точно так же, как есть, скажем, средний стандарт веса, роста, соотношения, точно так же есть и средний стандарт нормальности, в кавычках. Но это когда мы, скажем, лечим настроение, депрессию выравниваем и так далее. Все говорят, а когда будет совершенно стабильное настроение? Я всегда говорю, не только я, не приведи Господь, что в течение дня все время было одинаковое настроение. Вот представьте, если человеку рассказывают один и тот же анекдот утром, рано, когда он проснулся, и вечером, когда он не хочет спать. Это же совершенно разное восприятие одного и того же анекдота, одно и то же смысловое содержание. Но воспринимаем мы по-разному, по своему состоянию, то есть, когда идет вот колебание настроения. То есть, это колебание должно быть точно так же, как, скажем, когда у нас мыслительные процессы более медленно протекают, или наоборот, когда они протекают быстрее и так далее. Это все в пределах норм. Конечно, есть расстройство, когда то, что называется скачка идей, или наоборот, когда мысли, как говорят пациенты, как жернова, говорят, с трудом одна другую заменяет и так далее. Это расстройство, безусловно. Но общая норма, она существует. Но, конечно, никому не хочется быть идеальной нормой.
Не хотелось бы быть нормальным.
А насколько эта общая норма зависит от традиции того сообщества, в котором мы живем?
Дело, знаете, в чем? Это зависит от традиции и зависит еще от страны и так далее. Почему я об этом говорю? Дело в том, что есть какие-то определенные стереотипы, которые приняты в одном обществе, они приняты в другом. Не буду называть вот в какой стране, но есть, например, представьте себе взаимоотношения зятя и тестя.
Так.
Вот в одной из стран, если зять спит, вот он спит в своей комнате, в спальне. Не считается странным, если к нему зайдет тесть, сядет около него и погладит его по голове спящего. Знаете, это проявление любви, уважения и так далее. Вот, представьте какую-нибудь другую страну, где это кто-то проделает. Я почему об этом говорю? Потому что если это будет проделано в той стране, где этого не делают вообще, не принято, вот такое действие, оно уже вызывает мысли о том, что а нет ли нарушения. Почему? Потому что нарушен стереотип поведения.
А приходилось ли принимать какие-то решения? Я все-таки все пытаюсь вернуться к формату нашего программы. Да. Решения в каких-то экстремальных ситуациях.
Да,
все-таки и место работы предполагает, практика, опыт большой.
Расскажу. Это один из случаев, когда, вот вы знаете, что наш центр занимается чрезвычайными ситуациями. И в одном из чрезвычайных ситуаций, когда были захвачены заложники и так далее, пришлось, выстраивается обычно система, вот как стабилизировать состояние. Есть, скажем, заложники, а есть и родственники, а когда заложники находятся в плену и их еще не освободили, поведение родственников не всегда бывает одинаково. Некоторые стараются сами решить этот вопрос, что категорически недопустимо, потому что еще больше жертв могут быть и так далее, и так далее. И приведу пример, когда в одной из ситуаций, вообще, когда выстроена система, каждые 3-4 часа должен выступать кто-то из тех, кто владеет ситуацией. Никогда нельзя говорить неправду. Это исключено, потому что однажды сказано неправда вызывает недоверие. Но каждые 3 часа надо говорить. Обязательно должен человек говорить 1, 2, 3. Это уже в зависимости профессионально, кто нужен. Но вот была ситуация, когда один из товарищей, который должен был прийти в 3 часа ночи, не пришел. Я за ним пошел, привел, но вот момент был уже упущен. Ситуация уже начала балансировать, типа такого, что а что-то надо сделать, предпринять уже родственники.
Да, почему нам ничего не говорят?
Не пришел плохо, и там речь шла о детях, заложниках, а матеря, их можно было понять, они там начали громко говорить: мужчины, сделайте что-нибудь. А что будет делать мужчина? Хватать оружие. И, и в этот момент, это тяжелейший момент, представьте себе, вот такой вот, что делать, как успокоить людей. Ну, пришлось придумать такую вещь, позвать врачей, мужчин, дать им мешок в руки и убирать помещение. Я вижу у вас удивление на лицах. Но когда мужчина убирает помещение, обязательно женщина хочет помочь. А нашим врачам, женщинам, я сказал, вы уйдите отсюда, не показывайтесь. И вот идет мужчина-врач в белом халате с мешком. Кто к нему подбегает? Наиболее возбужденная женщина. И вот таких мужчин у нас было тогда 15 или 16. И, следовательно, 15 или 16 женщин, вот, которые находятся в возбужденном состоянии, они начали работать, помогать этим мужчинам. А на самом деле, что это было? Это уже была индивидуальная психотерапия, которую врач проводил с ней. А выгребную яму мы определили за 2 километра. Что надо пойти туда, там выбросить и вернуться. И это спасло ситуацию. Знаете, 45 минут каждый врач имел эту возможность. Потом ситуация была такая, что 2 из этих женщин к нам подошли и сказали, говорят, мы, говорит, потом, говорит, поняли, говорит, что вы сделали. Говорит. Но поверьте, вот такого типа, когда приходится решать, это огромная ответственность, если хотите, страх, как хотите, назовите, но он как раз работает, помогает тебе принять правильное решение.
То есть страх стимулирует принятие решения?
Дело, знаете, в чем дело? Это страх, я не имею в виду физически, в этот момент ты никого не боишься, а страх, вот, который тебя заставляет, что если ты сейчас не примешь вот это правильного решения, от этого очень много зависит. Может что-то такое случиться, а это же твоя ответственность. Ты же должен заниматься в чрезвычайной ситуации стабилизацией происходящего. И если что-то может измениться, если есть возможность, ты должен это предвидеть и повести ситуацию в другую сторону.
Если мы говорим про чрезвычайные ситуации, про людей, которые работают с семьями пострадавших или с пострадавшими, есть же такое, когда человек, ну, там, спасатель, врач, больше не может работать с пострадавшим. Как вы принимаете решение, что этому человеку больше нельзя работать?
Я, знаете, что мы же друг друга очень хорошо знаем, работающие вместе. А это ответственность руководителя, который работает. Я могу про своих сказать. Ну, например, декомпенсация у одного проявляется в том, что утром недовольно встает и говорит, а почему каша не горячая? Там, или что-то. Хотя она горячая, но вот у него в этом проявляется. У другого проявляется в том, что эта дама, она сердобольная, ну, врач до мозга костей. Она достает, лекарства есть, но она достает свои лекарства, отдает, понимаете? Вот. Или там встает и пациента провожает не только до дверей своего кабинета, а выходит вместе с ним на улицу, еще там продолжает. Хотя уже это не нужно, это нужно самому врачу, чем пациенту. Но вот когда такие вещи руководитель видит, то он, естественно, принимает меры, говорит, что вот давайте сейчас перемещайтесь туда-то.
Ну, это же сложное решение, когда человек тебе говорит, ну, я же хочу помогать.
Нет, это заранее оговаривается. Знаете, вот в этих ситуациях там возражения и так далее не бывает. Не потому, что нечего дискутировать, а просто потому, что там этого делать нельзя. Там судьба людей. И вот выстраивается команда, и ты знаешь, вот кто, с кем работаешь. Вот это, знаете, огромное счастье, когда ты внутренне знаешь, что вот эти люди тебя не подведут. Вот команды, они так собираются в чрезвычайных ситуациях. Я говорю не только вот психиатры, которые там, и психологи, и сами работающие в МЧС и так далее. Вот, и мы же все друг друга знаем, и вот кто как работает, и когда надо подставить плечо друг другу.
Бывает так, что сам врач приходит и говорит, я не могу больше.
Да, да, бывает.
Конечно. Уберите меня.
Да, говорит, можно я отойду, там отдохну или что-то. Но кроме того, знаете, стрессовые заболевания же есть, скажем, это, кто работает в чрезвычайных ситуациях. И спасатели, и врачи, и все остальное. Это описанный случай, когда внезапно начинается кровотечение желудочного, остро. Стрессовые такие расстройства или 12-перстные кишки, кровотечение. Вроде бы наружу ничего, все ведет себя как и работает, как должен работать. Но реагирует не психика напрямую, а психосоматика. То есть переходит вот этот стресс, он держит в себе и дает вот это. Или начинаются, скажем, такие заболевания, как псориаз, нейродермит, это же все от головы.
Сейчас у нас минутная пауза, разбор полета, Зураб Кикилидзе, мы сейчас вернемся.
Эхо Москвы читает газеты вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале, а потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Непростая судьба Южного потока. Обсуждаем в программе «В круге света» во вторник после 20 часов. В нашей студии главный советник руководителя аналитического центра при правительстве России, профессор НИУ Высшей школы экономики Леонид Григорьев и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «В круге света» во вторник после 8 вечера. В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор Ясин. Институты и путь к современной экономике». Ведущая Марина Королева. «Выбор Ясин» во вторник после 9 вечера.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Продолжаем программу «Разбор полета». А вот вы рассказали про очень сложный и, на мой взгляд, довольно страшный мир, в котором живут врачи. А вы для самого себя принимали какое-то решение, что вот я буду заниматься этим вот до такого-то момента? Или там, ну вот, вот я решил, что я все еще могу найти в себе силы. Но это же такой груз огромный.
Не могу сказать. Знаете, вот, может быть, это странно выглядит, но это, с одной стороны, груз, но я же много лет занимаюсь, даже если ваши возрасты сложить вместе, у меня стаж больше. Вот само по себе, разумеется, врач примерно в процентах 80 представляет, может помочь пациенту или не может. Но вы не представляете, какое удовольствие, хотя я знаю, вот, что через какое-то время ему станет хорошо, но когда он говорит, что доктор, мне лучше, услышать эту фразу, много лет я ее слышу, не так ли? Чаще слышу, чем наоборот. Но большего удовольствия, ну, наверное, я себе не представляю. Вот когда говорят, знаете, вот от наркотиков бывает там кайф или что-то, видимо, он вот такой.
У вас же есть пациенты, которым действительно нельзя помочь.
Безусловно, есть. Знаете, в чем дело? Нельзя вылечить. Помочь можно даже вот в депрессии человеку. Ты ему говоришь, что это вот пройдет и так далее, и так далее. И считается, что в депрессии вот эти слова не очень помогают. Вот когда он выходит из депрессии потом и спрашиваешь, а надо ли тогда говорить в депрессии, что лучше говорить? Надо. И обязательно надо. Хотя в тот момент вот кажется, что это не очень помогает.
Я просто прошу прощения про людей, которым сложно помочь. Помочь нельзя вылечить. Есть же такие люди, пациенты, больные, которые вот они в детстве еще заболели, и они вот так вот из одного диспансера переходят в другой.
Есть, безусловно, но помощь, то, что может врач, он это должен оказать. Имеется в виду, не всегда получается вылечить, но создать условия, объяснить родственникам, когда легче пациенту, от каких их действий это зависит, как подобрать хоть каким-то образом лекарство, как не получить побочные действия от лекарства. Какая еда легче и лучше усваивается? Какой стереотип должен быть у пациента? Вот это врач может, и он это должен делать.
А если мы говорим про пациентов, которые попадали в институт Сербского из тюрем или там во время следствия, вот скажу, когда перед вами преступник, который, скажу, может быть, там невменяем?
Хотел знать в чем? Я не судебный психиатр-эксперт, и я этого вот внутренне к этому отношусь настороженно по одной простой причине. Я боюсь принять неправильное решение. Понимаете, это же судьба человека. Да, конечно, это комиссионно все делается и так далее. Не один, а несколько человек смотрят. Но само по себе ответственность очень высока. Теперь второй момент. Вот когда к нам поступают, хочу сказать, что само по себе условия содержания, не потому что это наше учреждение, а на самом деле хорошие. Особенно питание. Почему я об этом могу сказать? Потому что одно время у нас были пациенты платные, я имею в виду, которые лежали у нас в стационаре. Ну и мы им предлагали, говорили, что вот вы попробуйте, если вот это питание вас удовлетворяет, тогда вы будете питаться так. Если не удовлетворяет, то по-другому. Не было ни одной жалобы со стороны тех, которые, как говорится, за свои деньги у нас лечились. А ели они то же самое, что и все остальные. И у нас дифференцировки там есть не только отделение экспертное, есть и неэкспертное отделение. Но вот деление, что как обслуживаем, все-таки врачевание – это сфера обслуживания. Убежден в этом, врач должен именно так чувствовать, что он обслуживает, а не то, что он где-то над всеми высоко стоит, и не смей с ним дискутировать и так далее. Это неправильный подход, потому что это ведет то, что называется профессиональная деформация личности. Больше всего этому подвержены врачи, педагоги и представители правопорядка. То есть это те люди, обычно которым мало кто возражает. И они имеют дело с людьми, которые от них зависят. Вот поэтому всегда надо стараться вот не перейти грань дозволенного. Я имею в виду врача, он должен держать себя в определенной.
Бывало так, что вам навязывают какие-то решения?
А кто?
То есть, ну,
политических они... вам привозят?
А дело, знаете, в чем? Вы можете осведомиться где угодно. Никаких политических нет и быть не может. Почему? Потому что все те, которые предлагали, не предлагали, а говорили, что якобы у нас, вот когда Болотная площадь была, и тогда, да, да, совершенно верно. Значит,
а вот художник Павленский.
А, нет, нет, почему? Нет, 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 он к нам, он не поступал. Второй. Это про это я тоже расскажу. Первый поступил. Но с полной ответственностью я говорю, абсолютно мы правы, наши, те, кто проводили, абсолютно правильно был поставлен диагноз и признан невменяемым. Если бы его признали, то, что он болен, это никто не отрицает, и сам, и родственники, и так далее. Но те люди, которые говорили, что якобы не болен, с полной ответственностью, я говорю, мало понимают в этом случае и поленились изучить документы.
Но болен невменяем, это же разные вещи.
Совершенно верно, да, безусловно. Но нас-то обвиняли в другом. Нас обвиняли в том, что мы поменяли диагноз. Угу. Но я могу сказать, что вот когда потом мы подали жалобу в общество психиатров всероссийское, двое нас обвиняли. Один пришел, другой не пришел. Но вот тот, который пришел, что он сказал, это все записано. Можно там определить знания и умения, какие решения он предлагает. А второй просто не пришел, потому что...
Не пришел.
Не пришел.
А у меня еще вопрос. Вы ведь, получается, совмещаете должность административную, и при этом вы практикующий врач. Решения да. врачебные и решения административные для вас лично отличаются? Вам что проще?
Знаете, в чем дело?
Людей лечить или людьми управлять?
Дело, знаете, в чем? Я больше люблю лечить. Люблю. Это другое. А управлять сложно в том плане, что ты должен учитывать то, что с этими людьми ты каждый день встречаешься, общаешься, и несешь за них ответственность. Во все времена. И в тяжелые, и не в тяжелые. И если у кого-то кто-то болеет, имеется в виду какими-то другими заболеваниями, естественно, ты пишешь письма, соответствующие другим коллегам, звонишь, стараешься, опекаешь и так далее. А как же по-другому? И это сложно, потому что это же твои сотрудники. Ты с ними работаешь каждый день.
Мы начали программу с того, что вы упомянули времена карательной психиатрии.
Да.
А вы во времена карательной психиатрии уже работали?
Значит, могу сказать, это всех удивляет. Я в экспертизе принимал участие два раза в жизни. Фамилию одного помню, второго не помню. Но оба раза против Центра Сербского. Я тогда там не работал. Но это, да, безусловно, было. Это проанализировано, и это тяжелый урок. Не дело психиатров заниматься политикой. Не дело. Дело психиатров – лечить и помогать. Все остальное – это не их дело.
Последний вопрос, традиционный в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Нас объединили ведь три учреждения. И происходит оптимизация кадров, оптимизация решений. Какие научные направления? Мы же должны стараться все сохранить, все научные направления. И я очень боюсь, чтобы не уволить кого-то, который очень ценен. Я могу сказать, вот два года назад мы оптимизировали в Центре Сербского, и решение не я принимал, а руководители подразделения. И, слава богу, вот я полагал, что двоих сотрудников надо уволить, но руководители настояли, их оставили и оказались правы. Понимаете, вот этого я очень боюсь, чтобы не приведи Господь, ты примешь решение, которое навредит и человеку, и науке. Виноват будешь ты, а потом это исправить бывает сложно.
Спасибо большое. Главный герой программы «Разбор полета» Зураб Кикилидзе, генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии. Я наконец-то смогла это без запинки произнести.
Спасибо большое.
Разбор полета.